Dear passengers, your attention please. Loco Podcast is arriving at the Champions League. Please join us as we are ready to start.
День у меня сегодня начался с того, что меня расстроила компания РЖД, потому что я проспал поезд.
Вот. А компания РЖД, прости, Павел, какое отношение имеет к тому, что ты вообще проспал поезд?
Никакого, но негативные эмоции были связаны с РЖД вот утром уже. То есть я ничего хорошего не ждал от сегодняшнего дня, когда он начался вот так. Ну, в общем-то, по итогу у Локомотива получилось лучше, чем у меня.
Тебе не кажется, что ты пытаешься как бы свои проблемы перенести на матч с Локомотивом?
Как говорил Федор Смолов, закомплексованные люди критикуют.
Совершенно верно, Павел.
Поэтому да, возможно.
У нас сегодня автоподкаст в том числе. Надеюсь, ты слышишь двигатель автомобиля, но если не слышишь, значит, я хорошо звук настроил, поэтому, но не удивляйся, если вдруг у меня будут какие-то повороты.
Я не слышу двигатель автомобиля, возможно, он будет слышен в дальнейшем. Я надеюсь, что ты не будешь, как популярный ведущий, подсаживать к себе случайных пассажиров и задавать им вопросы о Локомотиве.
Мне кажется, имеет смысл сказать, что Рифат Жамалетдинов испортил мне сегодня день, неделю и, возможно, даже весь месяц.
Лишил тебя футболки. Ты мог стать обладателем.
Я в футболке какой? Я разорвал на себе футболку и вот ее лишился.
А почему Рифат Жамалетдинов? Подожди, потому ты говоришь про момент, когда он пробил коряво, или в момент, когда до него мяч не дошел, когда ему Зе не дал мяч?
Прости, но я даже коряво это не могу назвать. То есть
было два момента с участием Рифата Жамалетдинова.
Ой, меня это расстраивает, понимаешь?
Когда пробил коряво, да, это было грустно. Это было достаточно грустно.
Мне кажется, у футболиста...
Давай по порядку. То ты как-то сразу на 75-ю минуту ускакал. Я что у тебя хотел спросить? Вот ты вышел со стадиона, вот ты погрузился в автомобиль, и вот у меня к тебе есть вопрос. Это было охрененно или все-таки нет?
Это было определенно смело и эмоционально. То есть я не могу сказать, что это было сильно круче, чем, не знаю, Ювентус в прошлом году. Ну, ты как бы и так переживаешь за позитивный результат, который может быть в игре с топ-клубом. Поэтому вот ощущения какие-то такие. То есть это было смело, особенно если учесть все проблемы, которые возникли. Там, перед матчем.
Да и по ходу матча, собственно. Я согласен, что это было смело, но я сейчас даже хочу не оценить не какую-то там игру команды, а вот собственные эмоции. И, ну, я рад, что футбольный Локомотив может приносить еще такие эмоции в Лиге Чемпионов в том числе. Несмотря на все то, что творится...
Я, кстати, хотел спросить, потому что я, в принципе, ну, у меня было мало возможности увидеть оба момента, эти оба, собственно, гола, как они случились. Расскажи мне кратко, пожалуйста, кто косякнул тогда. У меня было полное ощущение, что традиционно, в общем, провалились мы в центре.
Второй гол абсолютно так и было. Да, мы опять в центре поля, опорные полузащитники не поделили, кто там должен Кимиха опекать. Спокойный человек получает мяч. Сложный мяч, там был сложная передача. Ну, блин, это Кимих. Спокойно разворачивается.
В общем, ничего нового в пропущенном...
И бьет просто в угол. Мог ли Гиллес среагировать? Не знаю, я читал комментарии, что мог бы. Мне кажется, что там было все настолько в динамике. То есть, ну, просто человек получает мяч, разворачивается и тут же бьет в угол. Ну, по-моему, это, ну, прям без шансов было. Там нужно было предотвращать этот гол до момента, когда мяч до вратаря долетает. Или, мне кажется, здесь никаких вопросов. А что касается первого мяча, то там у нас весь первый тайм были огромные проблемы на фланге Рыбуса, потому что Антон Миранчук играл формально слева, но не играл слева, он постоянно играл в центре, и еще как-то и в оборону возвращался довольно мало. Судя по всему, Николич ему разрешил сегодня действовать с ограничительными оборонительными обязанностями, то есть снял с него какое-то количество работы в пользу того, чтобы он постоянно был впереди и раскидывал мяч там на Смолова и Залуиша. Ну и, в общем, получалось так, что у нас не было никакого сопротивления Павару, и Рыбусь оставался бедный один между Мюллером и Поваром, и они что хотели из него, то и лепили. И в итоге там очень здорово Мюллер с Поваром на ну, они перекрестном движении запутали всю оборону Локомотива, мы просто потеряли игроков, остался один Горецко, который, ну, подключился в атаку, и, в общем-то, его потеряли. Все, то есть это был, я даже не знаю, не, обвинять как бы вроде и некого, это был такой системный провал обороны Локомотива. Такие были еще пару раз в первом тайме, особенно когда Бавария начинала очень долго контролировать мяч. Ну, то есть, когда не быстрые атаки проводила, а вот начинала позиционные. И это становилось, конечно, прям проблемой, потому что стоило сделать Баварии, ну, где-то 5-7 передач возле нашей штрафной, и у нас терялась вообще вся стройность схемы. У нас просто игроки сваливались в кучу в рамках вот этой вот штрафной площадки. И, знаешь, вот этим табуном бегали. То есть Бавария отдает налево, у нас табун направо сместился. Бавария отдает направо, у нас табун налево сместился. И вот так вот бегают. Это было прям вот реально страшно. Хорошо, что во втором тайме это ушло. В том числе, мне кажется, потому что Мюллер ушел и вышел более прямолинейный Гнабри.
У меня был поинт вот какой. Знаешь, даже по первому тайму и с трибуны, ну хотя, наверное, это логично как раз, потому что Локомотив разыгрывал от трибуны, но было заметно, что Локомотив пытался исполнить Хеффенхайм, и Марк Николич услышал идею Вадима Лукомского, который, если я не ошибаюсь, у нас в подкасте тоже рассказывал об этом, что Баварию можно ловить на ее прессинге, и, ну, как бы есть у нее с этим некоторые проблемки. И было заметно, как Локомотив разыгрывает мяч от своей штрафной, пытается выманить Баварию в прессинг, она вытягивается в него, косячит и забрасывается мяч Смолову или кто там был впереди. Залуиш сегодня очень неплохо цеплялся, и вообще штука эта проходила достойно, и, ну, это явно был план на игру. Понятно тоже, что это не какая-то уникальная вещь, и там этот прессинг Баварии разбирался даже на официальном канале в Ютубе Бундеслиги, но использовать это шагом было интересно и, опять же, смело. К тебе, как человеку, который видел футбол больше, чем я, подвиги Локомотива в атаке, в обороне, они были больше от желания, настроя и самоотдачи, или связано с вот, какой-то тактикой, которой мы придерживались?
Ну, тут тоже получилось как-то два разных тайма в этом плане. В первом тайме в атаке у нас очень многое получалось просто на каком-то, как казалось, рандоме. То есть уходят в атаку, вот убегают в атаку, отдают там 2-3 быстрых передачи, и потом получилось как-то пройти центр поля, вроде есть свободные зоны, и потом сами такие, елки-палки, а что дальше-то делать? Вот, никого нету, что, куда, зачем? И начинается какая-то растерянность. Из-за этого Крыховику, ну, там получилась такая интересная системная ситуация, когда Крыховик уходил выше, потому что он выглядел единственным человеком, который не паниковал в этих условиях, то есть он получал мяч и как-то не нервничал. Хотя у него был момент в первом тайме, когда он нанес удар слишком быстро, мне кажется, вот он мог еще немножко себе получше подработать мяч и пробить. Но в целом Крыховик выглядел, наверное, самым спокойным. Но, в общем, из-за того, что его не было вот в центре поля, у нас возникали проблемы, что делать, как бы, как мяч через центр поля-то перевести, чтобы он до Крыховика в итоге дошел. И опции было две, либо Чарли закидывал длинными вот этими диагоналями, либо, что мне очень понравилось, это бразильский дриблинг Мурило, который просто брал мяч и шел вперед. И у него, ну, как минимум 2 или 3 раза это прям здорово получилось. Он просто проходил центр поля за счет того, что он хватал этот мяч и пер с ним вперед.
Павел,
мне кажется, игроки Баварии.
Ты продаешь Мурило, сколько уже можно, какой тебе процент?
Возможно, но в первую очередь мне кажется, что игроки Баварии, ну, на всех разборах они просто никогда такого не видели. Они не думали, что вот такое возможно. В остальном.
Ты имеешь в виду Мурило или вообще?
Ну, очевидно, что да, не то, что они в центре никогда в жизни не видели подобных действий от центрального защитника. Так вот, и в первом тайме было ощущение, что команды играют как будто бы на равных, но Бавария просто не напрягается для того, чтобы играть на равных, а Локомотив умирает для того, чтобы вот соответствовать этому уровню. Вот прям умирает из последних сил. из-за этого был вот как бы с одной стороны оптимизм за счет того, что как-то вот и чего-то создаем и боремся, а с другой стороны, когда там был эпизод где-то минуте на 30-й, когда мяч за Луишу закинули за спину защитникам, я думаю, что в матчах чемпионата России, ну это вот, ну в любом матче это был бы 100% выход 1-1, ну и скорее всего гол. Тут тут Нойер прочитал эту ситуацию, вылетел из ворот на таком, блин, спокойнике, и когда ты это видишь, ты думаешь, блин, ну и что с ними делать, ну то есть, ну вот как, вроде все делаешь правильно, вроде все делаешь как надо, вот исходя из ситуации, и пас на Зелуиша был не самый очевидный. И в целом пас был хороший. Зулуиш не, как бы, не самый медленный футболист и бежал хорошо, но Нойер просто все это видит заранее, вылетает из ворот чуть ли не к центру поля, страхует, и все. И ты такой, блин, ну и как вот вообще с ними что-то делать? Но во втором тайме... Я не хочу сейчас даже опускаться вот дальше до этого. Ну, Бавария нам позволила. Ну, позволила и позволила, как бы. Но во втором тайме моментов было больше.
Слушай, прости, я про Нойера хочу добавить. Он... по телевизору, наверное, там охи-ахи, вот.
Что ты смотришь по телевизору, что у тебя охи-ахи по телевизору, господи.
Ну, ты там охлахал, вот. Но он с трибуны выглядел просто человека какого-то космолетского уровня.
То есть харизма долетает, да, до трибуны?
Да не харизма, знаешь, ты на него смотришь, и вот ощущение, что ему слегка скучновато, поэтому он себе в игре пытается создать какие-то впечатления более интересные, чем просто, не знаю, там, выбить мяч, отдать пас и прочее. Пытается что-то в обыгрыш пойти еще куда-то. Но уровень невероятный. Дядя просто топовый. У меня, кстати, тоже было ощущение, что Бавария играет на минималках.
Ну, прикладывает ровно столько усилий, сколько нужно приложить для того, чтобы вот добиться,
да,
успеха,
типа того.
Собственно,
и
в матче.
При этом были моменты, когда они косячили в передачах, проваливались в позициях, как-то, короче, выглядели...
Да, и, ну, вот этим надо было пользоваться, как мне кажется. То есть, возможно, да, Бавария бы заиграла после этого на полную, разозлилась и накидала бы там нам 5, но то, что вот у нас не получилось реализовать то, что мы создали во втором тайме, все, что мы создали, да хотя бы половину, потому что моментов реально было во втором тайме много. Для Лиги Чемпионов, для матча против Баварии, это огромное количество моментов. И выход Зе, где он пас на Жамалединова не отдал, и потом заброс на Антона, и до этого был момент, когда Игнатьев бил, слева на него передача пошла, и он пробил. И потом момент у того же Жамалединова. Но это все прям, это много. Если мы говорим про матч против Баварии в Лиге Чемпионов, это очень много, и надо все-таки забивать. Не получилось, Бавария забила очень прям хладнокровно, спокойно. Если честно, это напоминало ситуацию. Ну вот гол сам, он выглядел так, как вот иногда вот, ну, в самом... низком варианте любительского футбола приходит какой-нибудь человек, который занимался. И вот когда он получает мяч, разворачивается, бьет, и ты такой думаешь, ну и чего с ним делать? Ну то есть, а чего мы вообще тут собрались, если он вот такое исполняет?
Ну да, гол выглядел как, мы сейчас всех задавим, будем бороться, понимаешь? И тут Кимих, бам. Ну, типа, вот да, мы, знаешь, поиграть собрались, и Кимих вышел такой, ну, и, бля, чувак, ну ты как бы это...
Да, да, ты что ты творишь, ну, ёлки-пал, нахрена вы, типа, его взяли в команду, что он творит? Ну,
Драйкович, мог бы ему хоть в табло, что ли, прописать, не знаю.
Да, кстати, когда Драйкович собирался выходить, когда я видел, что он готовится, у меня было, в общем, две мысли, что он сейчас либо получит красную, либо отыграет нормально. В итоге... как бы, не знаю. Понимаешь, нельзя сказать, что Бавария прям напрягала Локомотив. То есть просто когда Баварии было нужно, она забила гол. До этого, когда ей было нужно, она почти заработала пенальти. А такого, что вот они прям грузили, там чего-то, там было прям паника, какие-то пожары у штрафной Гильерми. Ну, не было ж такого. Вообще не было. Но при этом Бавария вот выиграла, забила 2.
Ну, относительно, понимаешь, Локомотив вставал всей командой в штрафную, как Живоглядов сказал, у нас даже нападающие обороняются. Вот.
Это он в курсе был, что у него Смолов нападающий в команде?
Ну да, понятно, что у нас как бы Смолов в оборону должен возвращаться, но есть у людей вопросы. Он на поле-то когда последний раз выходил, хотя вроде он в состав попадает.
По сегодняшним меркам, я, кстати, хочу сказать, что Смолов провел очень хороший для себя матч.
Опа, это какие такие вопросы?
Первые полчаса, ну, по своим собственным смоловским меркам, ну, не в смысле, как он себя оценивает, понятно, что он-то себя оценивает достаточно
высоко. Мне бы хотелось напомнить.
Но вот относительно всех последних игр, сегодня Смолов был вовлечен в игру команды намного больше, чем в прошлых матчах. При этом, к сожалению, на уровне полезности это не сказалось. То есть он не смог забить очень хороший момент в самом начале. Он несколько раз терял мяч там, где, казалось, этого можно было бы избежать. Он несколько раз отдавал неточные передачи и начинал вместо того, чтобы бежать в отбор, предъявлять претензии партнерам, что они типа не побежали, не поняли гениального замысла создателя и все остальное. То есть в целом, конечно,
от
Смолова все равно хочется больше видеть.
Он в первые 30 минут... тоже был неплох, когда мы пытались реализовать тактику там, выманивания Зальцбурга в прессинг, и, в общем, довольно симпатично все это получалось. Но, опять же, вот первое время, и там Смолов как-то...
Возможно, за исключением того, что Зальцбургом у нас были более четкие фланги. Тут у нас получалась эта дырка на левом фланге атаки, которую вот заполняли то Миранчук, то Смолов. И периодически мы играли 4-2-3-1 по-хорошему, потому что Смолов просто превращался в левого... там, не знаю, вингера, если так можно оценивать, и оставался один Зе впереди, а Антон просто под ним. Но это было прям ситуативно. Не знаю, если прям уходить от эмоций и искать какие-то недостатки, про хорошее мы поговорим больше, но, наверное, сегодня первый раз, хотя только как бы еще даже не половина этой Лиги Чемпионов, и в чемпионате России играть еще 8 туров. Но сегодня прям жестко встала проблема состояния Рыбуся.
Мне кажется, Рыбус звучит получше, Паш.
Или Рыбуса, как нас постоянно поправляют в комментариях за то, что мы не знаем, как произносятся польские фамилии. Ну, в общем, встала жесткая проблема физического состояния Рыбуса, потому что, вот его возят, а у нас даже, нет вариантов, кем его заменить, даже не столько в сегодняшнем матче, а кем его заменить на следующий тур, чтобы к Атлетико он успел хотя бы немного отдохнуть. И вот я не знаю, как эту проблему будут решать. Я надеюсь, с ним все будет хорошо, никаких травм он не получит. Коронавирусом он переболел уже, антитела получил, так что минус одна проблема. Ну и второй вопрос, это, конечно, Чарли. Ну, когда у тебя игрок ломается через матч и получает повреждение через матч, и вот он отыграл с ротором, повреждения не получил, ничего не ёкнуло нигде, то есть, как-то не было ощущения, что не к добру все это. Я правда не понимаю, почему нельзя было прибегнуть к ротации на ротор. Почему нужно было выпускать Чорлоку, почему нельзя было найти какие-то альтернативные варианты. Есть, в конце концов, тот же Лысцов. Есть Райкович, который сегодня показал, что не такой уж он и плохой, как минимум, на дистанции в 45 минут. Хотя, один привоз он успел, конечно, совершить. Потом сам исправился, Гили его поцеловал, было очень все это мило.
Видишь, Николич же тебе говорил, что Райкович не готов играть, Лестов не готов играть, и вот теперь они готовы, видимо, играть и...
Так если Лысцов был готов играть с Химками, почему он не готов играть с ротором? У него вот такая подход к форме был, к набору, чисто под Химки?
Слушай, не знаю, ты меня поставил в тупик.
Вот, и Николич меня ставит в тупик, и я прекрасно помню все наши обсуждения и аргументы про обойму и стартовый состав и все остальное, но ситуация Чарли, она в какой-то степени особенная, учитывая возраст и учитывая в целом травмы, а еще учитывая его значимость для команды. И, в общем, я подрастроился, когда он получил повреждение. Опять непонятно, насколько выбыл. В итоге мы опять остаемся без него. И все равно будем задействовать ротацию, использовать формально не готовых или частично готовых только к тому, чтобы выходить в стартовом составе центральных защитников, скорее всего.
Непонятно. Тут как бы Николичу правда виднее. И в целом отвечать тоже за все это дело ему. Я полностью согласен по Чёрлуке, по Рыбусю тоже согласен, и даже по Рыбусу тоже согласен, у меня вопросов нет. У меня есть вот минус один, это контракт Антона Мирончука.
Что он забьет еще один гол и уедет в Мюнхен-Гладбах следующим летом.
Я прям вангую, что следующим летом он окажется в какой-нибудь Бундеслиге, и я буду за него болеть и в Мюнхен-Гладбахе, да, и, в общем, где угодно. Но просто ситуация повторяется один в один. У него агент, да, тот же самый Вадим Шпенёв, и для агента совершенно логично, ну, как бы, не то чтобы провернуть.
Ну, Вадиму Шпенёву в целом достаточно выгодно бесплатно такого игрока, как Антон Миранчук, за хорошую комиссию для игрока и для себя пристроить в европейский клуб, само собой.
Да, да, абсолютно верно. Никакого смысла, о чем правильно сказал Гурцкая в интервью у Нобеля, нет... подписывать новый контракт, потому что Локомотив скажет: так, ну, если Лёша у нас ушел за 14, 10 дошли до клуба, 8 действительно дошли до клуба, ну, бог с ним, соответственно, Антона-то мы хотим продать дороже, значит, подписываем новый контракт и отступные в нем 25 миллионов. И Шпенёв скажет: ребят, ну, конечно, да, но нет. И все, Антон уходит зимой за 3 копейки, не знаю, или летом уходит бесплатно. Ну, короче, какая-то очень странная ситуация, честно говоря. И мне интересно, как клуб ее решает. Я не уверен, что он ее решает. Ну, Николич повозмущался на эту тему. Не то чтобы это помогло, как я вижу пока, да. Ну, то есть мы не видим подписанного контракта, хотя уже Лига Чемпионов идет.
Ну, учитывая, что да, прямо сейчас Антон продает себя Европе. У него есть условно там 6 матчей на то, чтобы себя продать. Вот во втором он уже забил очень хороший гол. До этого создал классный момент для Смолова в самом начале игры. В целом сегодня он провел матч, мне кажется, намного сильнее и увереннее, чем это было против Зальцбурга. Возможно, как раз из-за того, что на нем было меньше оборонительной работы, он мог больше играть в центре. То есть в команде это, возможно, пошло в ущерб, но конкретно Антону это пошло в плюс.
Самое-то главное, что ты не можешь... Ну, это, в принципе, нехорошо делать, но ты не можешь скрыть его, да, там, где-нибудь на лавочке, чтобы никто не видел из европейских клубов. Потому что у тебя нет другого такого игрока, который дает результат. И вот это меня бесит. Но ты понимаешь, что ты останешься без этого игрока через год уж точно.
И... А это вообще не проблема Николича. Николич не должен убирать его из состава, пока этот игрок ему нужен, и пока этот игрок, вокруг него строится схема, поэтому Николич ориентируется на вопрос результата, на вопрос игры. Как идет обсуждение контракта, мы не знаем. Ситуация, судя по всему, пока не меняется. Матчей в Лиге Чемпионов осталось всего 4. Ну, пока что, но тем не менее. В общем, ну да, ситуация действительно странная.
Вот из негативных моментов, ты представляешь, Паш, я вот главный пессимист Лока-подкаста, но на этом у меня все. Ну, кроме результата, разве что. Это, кстати, к вопросу о том, что результат останется, а не подвиги вот эти вот. Потому что в прошлом году мы хлопнули Ювентус, ну, в смысле, по игре, там, не уступили ему совершенно, и это было тоже круто. Но результат остался.
У меня есть еще маленький такой негативный, даже не знаю, ну, наверное, такая эмоция негативная. Она касается игры Влада Игнатьева сегодня. Возможно, это из-за травмы, возможно, по каким-то еще причинам. Но я думаю, что в первую очередь из-за того, что он вернулся только после травмы, он, конечно, сегодня на фоне всех остальных футболистов, не только Баварии, а даже Локомотива, выглядел очень нерезким, даже не медленным. А вот он очень долго принимал решения. И когда он оказывался в ситуации, где нужно что-то придумать, он прям терялся и выбирал, как правило, худшие варианты. Это было, ну, грустно. Я понимаю, что, конечно, Владу уже не 20 лет. Я понимаю, что он только вернулся после травмы. Я понимаю, что играл он против Баварии. Но вот несколько эпизодов прям вот чувствовалось, что если бы чуть-чуть побыстрее он действовал, было бы круто. В остальном, не поверишь, и у меня негатив. А, нет, есть еще один негатив. Замены. Сегодня вот замены меня расстроили. Но это не то, что негатив. Это, опять-таки, после такого матча нет так, того, что тебя злит. Есть что-то, вот, что тебя расстраивает. Вот и замены. Меня сегодня расстроили замены.
А какие претензии к заменам? Они одни и те же. Ну, типа, ничего не происходит.
А это не претензия. В том-то и дело, что это не претензия. Тут странно предъявлять претензии, потому что не сделать эти замены было нельзя. Потому что иначе команда бы просто умерла. Половина состава просто рухнула бы и сказала, что хотите, делайте, храните меня здесь, играть я дальше не могу. Поэтому замены, они были нужны. Но вышли сегодня футболисты, те, которые на поле появились, за исключением, как ни странно, Райковича, все остальные вышли, не усилили игру. И Рыбчинский сегодня чуть-чуть добавил в движении, но не усилил. И Жамалетдинов, ну, что хотите со мной делать, и хоть режьте меня, но я не понимаю веру Николича в этого футболиста. Даже выход Камано для меня кажется более логичным, учитывая, что как раз с ротором Камано был неплох. И лучше такого же Жамалетдинова в любом из всех матчей сезона.
У меня вопросы к Жамалетдинову давно. Это не то, что мне вдруг сейчас кажется, что он потерял форму. Мне кажется, что Жамалетдинов давно остановился в своем футбольном профессиональном развитии. И Николича я поэтому тоже не могу понять. И Жамалетдинова не могу понять. Самое главное, возможно, даже. Он вообще сам, вот как футболист, он оценивает свою игру критически. Он когда очки-то последний раз нам приносил результативные?
Мне кажется, последний раз это было с Ростовом. По-моему, это было в Кубке, когда он издали пробил, и был красивый гол.
Ну, это было год назад. Ну, как минимум. Знаешь, Кубок России был год назад примерно. Даже бог с ним, ладно, может быть, он наше секретное оружие.
Незаметный него... герой, ты имеешь в виду, дает объем, вот, вот да, это да, все, да?
Важная другая роль. Но все равно нет ощущения, что он выходит на замену и меняет игру, понимаешь? Он не выходит в основе и делает разницу. Ничего не происходит. Я сегодня столько нервных клеток оставил, понимаешь, когда вот он пробил так, как он пробил. Кто мне их вернет? Я, ну, не знаю, очень как-то, короче,
ну, это ну, грустно. Вот, да, вера в Жамалетдинова — это то, чего я не могу себе объяснить. У меня, знаешь, какой был флешбэк сегодня? Когда счет стал 1-1, я начал судорожно бояться того, что Дуглас Коста забьет и будет 1-2.
Да-да. Когда Дуглас Коста выходил, я парням на трибуне сказал, что все, щемитесь, блядь, ничего хорошего нас не ждет. Та обида, которую он нанес мне в прошлом сезоне, понимаешь, с Ювентусом, когда мы играли, это почти так же, как Жамалетдинов сегодня, только Дуглас Коста прям разбил действительно мое сердечко.
Ну, по сути, так и закончилось, только не Дуглас Коста забил. Я, знаешь что, я видел претензии Гилерме по сегодняшнему матчу. Что ты хочешь сказать?
Я видел только твит Глеба Чернявского, который сказал, что Гилерме гений игры на выходах, и Нойеру надо читать его учебник.
Ну вот, возможно, было и такое мнение, я упустил, но я видел претензии относительно того, что Гиле очень плохо вводил мяч в игру сегодня, и вот из-за него тормозились атаки.
Ну не знаю, слушай, по поводу Гилерме я видел сегодня, что... под давлением, когда Бавария...
Учитывая средний возраст Локомотива, все с тонометрами, да?
Да, в том числе. Когда выходили из-под прессинга Баварии и разыгрывали от Гилерме, я пару раз думал, ну все, вот сейчас точно случится жопа какая-нибудь. Точно. Нет, Гилерме очень спокойно себя чувствовал. Вообще, и с Зальцбургом же мы ровно...
Ну вот и мне показалось, что отыграл он нормально.
В принципе, похоже, вырисовывается тенденция, что есть Лига Чемпионов, они в ней будут биться, бодаться, сражаться и подвиги совершать. Но проблема, знаешь, в чем?
В том, что у нас чемпионат ровно. России есть.
То же самое было в прошлом сезоне. Один в один. Ну, выходили бодаться с Байером, обыграли Байер, бодались с Ювентусом, показывали себя максимально, продавали, не знаю, бились за себя, того парня и клуб. А потом начался чемпионат России и
какой-то ротор, как на него настраиваться? Вообще, чё вообще?
Ну, как бы,
Не, ну пока вопросиков, именно если говорить по факту этого матча, не так уж и много. То есть более или менее понятно, на что Локомотив рассчитывает в этой Лиге Чемпионов. Я сейчас не про количество очков, а про то, как планирует играть.
А на что?
Слушай, ну, судя по всему, судя по двум матчам, есть ставка на контроль мяча при выходе из обороны, есть ставка на успешное взаимодействие пары мощный высокий форвард и более скоростной и техничный, есть определенная свобода для Лёши, ой, для Лёши, господи, для Лёши в другом клубе свобода, есть определенная свобода для Антона, и, в общем-то, есть ставка на опыт именно обороны, которая уже для оборонительной линии в целом это как раз есть третья Лига Чемпионов, потому что практически все, получается, и играли. Но если считать, что Чёрлука вернется, вот идеальный вариант линии обороны, ну, вторая точно, Мурило вот вторую Лигу Чемпионов проводит. Живоглядов нет, но Игнатьев, который играет выше, да, и получается, что у нас есть насыщенный правый фланг и одинокий Рыбус на карнизе за окном, которого возил Мюллер с Гнабри и с Поваром, а ему через 4 дня играть против Сочи. Вот, ну, я не представляю, вот как он приходит сегодня домой и думает, ну что за курва.
Слушай, а кто у нас, в принципе, из доступных левых защитников? Просто был Хёведес, в силу своего опыта и класса мог он слева играть. У нас был Эдол, который, ну, просто мог слева играть. А сейчас я пытаюсь прикинуть, кто может, в принципе, хоть как-то сменить Рыбуса.
Ну, Влад может заменить, либо Живоглядов, ну, то есть, как бы, Живоглядова перекинуть налево, или Влада перекинуть налево. Ну, Влад может сыграть.
Живоглядов? Ну, Влад, я помню, да, у него были такие приключения, но Влад, ой, Влад, в смысле, Живоглядов, мне кажется, будет сложновато.
По логике, что вот ты крайний защитник, будешь играть с краю.
Классная у тебя логика, Паш, но даже в FIFA это не очень работает, когда ты, в общем, не можешь поставить просто так игрока туда. Я бы туда же Жамалетдинова отправил, и, во-первых, потому что...
По какой логике вот ты поставил Жамалетдинова?
Из матчей, наверное, только не слева, а справа у Палыча, возможно, с Балтикой, что ли, и... Прям в ссылку его отправить, знаешь, надо было еще и там его и оставить и сказать, что пока не будешь играть достойно и развиваться, понимаешь, и попадать по воротам с Ювентусом в самый ответственный момент, потому что ты ёкарный бабай нападающий, будешь играть левого защитника. Вот такая тебе угроза.
Нет, ну, в целом у нас в заявке есть Саша Сильянов, 18-летний, который потенциально может сыграть слева в защите, при том, что его родная позиция справа в полузащите, если я ничего не путаю. То есть я не знаю, насколько это опция и вообще насколько это стоит всерьез обсуждать и рассматривать, учитывая, что пока он только в заявку, собственно, и попадает.
Ну, короче, посмотрим.
Опять-таки, мы же его даже не подводим. То есть, если бы он там выходил хотя бы на 5-10 минут в конце матчей, можно было бы говорить о том, что его потихоньку хотя бы готовят, чтобы в случае чего он заменил. А пока у нас опять, понимаешь, очень много держится на том, чтобы конкретные исполнители не получали травм, карточек, были в основе, потому что иначе у нас начинается затыкание дыр. А кто чё, кто у нас живой? Нет, не ты Живоглядов живой, кто еще живой? Вот приблизительно по такой логике будет формироваться состав, потому что, ну вот, Крыховик пропускает следующий тур в Сочи. Макеев травмирован. Кто у нас будет играть в паре с Куликовым в центре поля? Мурило? А в центре поля, в центре обороны будет играть пара Лысцов-Райкович?
Мурило сказал, что ему не нравится играть в центре поля. Я, кстати, надеюсь, что ну, как бы у Николича нет такого, что Смолов хочет играть, плюс нам надо его продать, поэтому он играет. И там Мурило хочет играть в обороне, поэтому он будет играть в обороне. То есть, когда за тренера решаются там какими-нибудь силами, ну, надеюсь, что у Николича это не так.
Не, Мурило надо восстанавливаться, но вот сейчас вот у нас ситуация. После, там, после Лиги Чемпионов, после двух матчей, после Ротора и Баварии, у Крыховика красная карточка за ротор. Маккеев непонятно, насколько выбыл. У нас остается один Даня Куликов, центр поля. С кем? С Антоном? С Мурило? То есть, да, как бы по фамилиям...
Зато у нас 5 форвардов.
Справедливо. Будем играть 4-1... 4-1-5, да?
Ну а что, выйдем дубль выиграть. Понимаешь, раньше работало. Нет ничего более классного, чем классическая классика.
Если бы Кикнадзе руководствовался такой логикой по поводу «нет ничего классного, чем классическая классика», то тренером у нас был бы до сих пор Юрий Павлович Семин. Поэтому нет, там какие-то свои механизмы. В общем, ну я думаю, что да, про Сочи как-то сейчас нет смысла говорить. Ну вот смотри, сыграли два хороших матча в Лиге Чемпионов. После каждого мы говорили в целом с позитивным настроем. Но одно очко. И, собственно, непонятно, на каком месте мы будем по итогам сегодняшнего тура, потому что после первого тайма, вот когда мы это записываем, Атлетика и Зальцбург играют 1-1. Забился Баслай на 40-й минуте.
Я не удивлен.
Одно очко, при этом две хороших игры. Вот как это оценивать? При том, что мы начинаем потихоньку уже жертвовать чемпионатом России ради этого, судя по всему. Вот давай, дай мне аналитику по этому моменту, я думаю, что можно заканчивать.
Я не знаю, какая стратегия у нас, понимаешь? У нас есть стратегия Шрёдингера.
Ты опять про этот документ, который тебе Кикнадзе никак не покажет?
Я хочу увидеть этот документ, по которому я смогу оценить. Пока я вижу, что у нас ровно та же Лига Чемпионов, просто на 2 очка меньше. У нас на 2 очка меньше, кончаются силы, просто у нас игроков теперь меньше даже в штуках. Вот, как-то так. С точки зрения желания у меня вопросов к команде нет. Да и у меня и в прошлом году их не было. Да, по игровой точке зрения, ну как бы, как мы строим планы на каждого соперника, у меня тоже особо вопросов нет. И в прошлом году у меня их тоже не было. Поэтому я не знаю, как оценивать. Никак, понимаешь? Николич говорит, что в чемпионате России мы должны быть чемпионами. Будем оценивать, значит, ну, не знаю, зимой, на каком месте мы в чемпионате, и что у нас с Лигой Чемпионов получилось. Ну, надо сказать, зато Василий Александрович в этом году уже благоразумно ничего про Лигу Чемпионов не говорит, и слава богу.
Он уже вообще ничего не говорит, я хочу заметить.
Ну, конечно, как бы не поймали его на слове.
Давай тогда так, стоит ли Лига Чемпионов даже с такими эмоциями, даже вот с такой радостью всех прососов в чемпионате России, при том, что очков-то мы в Лиге Чемпионов, ну вот нет у нас ни 4 очков из 6 возможных, ни 6 очков, и даже 2 из 6 у нас нет.
Лига Чемпионов?
Просто мне кажется, что стоит в любом случае. Потому что если не стоит, то какого хера в нее выходить, просто бабки зарабатывать? То есть Лига Чемпионов — это в любом случае эмоции и радость, и восторг. Да, не получается набирать очки.
Не, подожди, тебе не кажется, что у тебя есть тогда проблема?
У меня? Нет, у меня проблем нет.
В целом есть проблема в том, что ты говоришь, в Лигу Чемпионов надо выходить. Но ты сейчас пожертвуешь чемпионатом России, ни в какую Лигу Чемпионов не попадешь. То есть, стоит ли классная Лига Чемпионов, и то по игре?
Ну, если мы берем прошлый сезон за кальку, то почему? Просасываешь осень, а потом выдаешь несколько уверенных матчей и ждешь осечек конкурентов, все, получаешь второе место. Только просто непонятно в такой ситуации, на кой хрен было все менять и закусываться в такие дикие конфликты вообще со всем миром, если итог будет одинаковым.
Очень хороший вопрос, Павел, ты задаешь. На нем предлагаю закончить. Ну, я не знаю.
Это был лог-подкаст из автомобиля. Сегодня у нас будет звук сигнала поворотника вместо фонового стука колес. Паша Пучков, водитель Апахин. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш блог на sport.ru, Instagram, Telegram. Вячеслав Апахин создает мемы, как не в себя, просто смеяться будете всем офисом, всей маршруткой, простите, будете смеяться с этого всего. Всем еще раз спасибо. Пока.